У Мінську 7 година, у ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день. Наш ефір протягує випуск новинок «Події у світі». Усе 20 горняков, що опинулися під завалами після вибуху у шахті на півночі Словаччини, міркуючи з усього загинули. Про це вчора пізно увечері повідомив міністр економіки Словаччини Любомир Ягнатак. На гэты час ратаўнікі знайшлі целы 6 ахвяраў. Выбух і пажар здарыліся на глыбіні 330 метраў. Не менш як 3 афганскія паліцыянты і 2 цывільныя жыхары былі забітыя ўчора пры нападзе ваяўнікоў Талібану на рэзідэнцыю губернатара правінцыі Лагар на поўдні ад Кабулу. Такія напады пачасціліся з набліжэннем прызначаных на 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Паводле апытання грамадскай думкі, сярод кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Афганістану найбольшыя шанцы мае цяперашні кіраўнік дзяржавы Хамід Карзай. Ён можа разлічваць на падтрымку не менш як 45% афганцаў. Колькасць ахвяраў тайфуну Маракот на Тайвані працягвае расці. Афіцыйна ўлады заяўляюць, што загінулі 23 чалавекі, аднак не выключаюць, што колькасць ахвяраў можа значна вырасці. Тайфун выклікаў на востраве наймацнейшую за апошнія 50 гадоў паводку. На паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Кітаю затопленыя сотні населеных пунктаў, разбураныя звыш 2000 дамоў. Сотні людзей аб'яўленыя зніклымі без вестак. Сейсмолігі адмянілі аб'яўленае ў панядзелак папярэджанне аб пагрозе цунамі ў Індыйскім акіяне. Папярэджанне з'явілася пасля моцнага землятрусу ў раёне Андаманскіх астравоў. Сёння раніцаю ў Японіі таксама здарыўся моцны землятрус. Ён адчуваўся ў сталіцы краіны Токіё. Паводле папярэдняй інфармацыі, ахвяраў і сур'ёзных разбурэнняў няма. Па-ранейшаму застаецца невядомым лёс чачэнскай праваабаронніцы Зарымы Садулаевай і яе мужа. Напередадні іх вывезлі ў невядомым кірунку людзі, якія адрэкамендаваліся супрацоўнікамі праваахоўчых органаў. Зарыма Садулаева адчульвае неўрадавую арганізацыю «Уратуем пакалення». Гэтая арганізацыя дапамагае маладым людзям, пацярпелым ад баявых дзеянняў у Чачэніі. У прымесці Парыжу Баньёлі ў панядзелак здарыліся забурэнні, справакаваныя смерцю юнака, які спрабаваў уцячы ад паліцыі. Падчас непарадкаў спаленыя 29 аўтамабіляў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг. Далей у нас праграма жывога эфіру «Панядзелка».
Слухайте Радио Свобода. А зараз про події у Беларуси и свете больше подробязно. Неўзабаве інфармацыя з Ваўкавыску, куды пасля паўгоду зняволення ў менскім СІЗА вярнуўся Юрый Лявонаў. Але спачатку інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне ў мястэчку Уваровічы Будакашалёўскага раёну. Паводле інфармацыі Белта, сёння каля 5 гадзінаў раніцы хлопец залез на пастамент помніка Леніну вышынёй каля 7 метраў і паспрабаваў павіснуць на працягнутай наперад руцэ Леніна. У гэты момант канструкцыя абвалілася. Па дарозе ў Гомельскую областную клінічную бальніцу малады чалавек памёр. Агенцтва «Белапан» удакладняе, што помнік быў усталяваны на тэрыторыі мясцовай школы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, каб нагадаць коротка пра тое, чым адметная беларуская леніяна ў гарадах і мястэчках.
Ну, за савецкім часам на тэрыторыі БССР было усталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, з агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дому ўраду ў Менску, які стаіць і зараз, стаўся самым высокім на ўсёй савецкай прасторы. Ленінскі рэкардсмен – это горад Бабруйск, дзе калісьці прапісалася ажно 20 скульптураў, цяпер засталося толькі 12. Зараз больш за 10 помнікаў Леніну адзначаны ў дзяржаўным спісе Рэспублікі Беларусь. Іх захаванне – гэта адказнасць дзяржавы. Астатнія помнікі лідару камуністычнай рэвалюцыі на балянсе і пад доглядам мясцовых уладаў.
Юрый, і літаральна некалькі дзён таму мы перадавалі пра грамадзянскую ініцыятыву, якая адбіваецца якраз зносу і дэмантажу гэтых помнікаў.
Ну так, сапраўды, група грамадскіх актывістаў звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі. На думку аўтараў ліста абвяшчэння 2009 году годам роднай зямлі, дзеля чаго прэзідэнт выпусціў адмысловы ўказ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Я хочу, дарэчы, тут дадаць, вось я зараз размаўляў з калегамі з рускай службы, так яны сказалі, што пару гадоў таму ў Расіі таксама быў падобны выпадак. Нейкі пенсіянер у расійскім горадзе хацеў павесіцца на руцэ Леніна ў знак свайго стаўлення да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Але Ленін абваліўся і яго забіў.
Ну і вось такое апошняе здарэнне ў Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, што 21-гадовы жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад канструкцыі помніка Леніну, якая абвалілася. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Ён запрашае ў знаёмы кабінет, дзе звычайна сядзеў Мікалай Аўтуховіч. Відаць, што тут рэдка бываюць людзі, на стале нейкія паперы, а на сцяне ікона, дзе на пачатку вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляджу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыездим. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычных дзеянняў, як вінавацяць у гэтым Аўтуховіча?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тягнулось следство по ягонай справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивание в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, у подпале лечища, якого его виноватят, а так само николи не бачу человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Аўтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Аўтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газета,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Мы вышли из кабинета и идем по территории фирмы. Побач некалькі автомобилей, навокал тишиня. Пытаюсь спадара Юрия, что его наиболее уразило на воле?
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье. Реально не хватает сегодня денег на жизнь. Вот здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми. Те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
Юрий Лявону ад 8 жнівня на волі. Зміна стримання одному з трьох ваукавиських предпримальників може бути зв'язана як з політичними нюансами, так і непосередньо з ходом розслідування кримінальної справи, лічать незалежні аналітики. Так, юрист Білоруського Гельсінського комітету Гарі Паганяйла не виключає, що розвиття справи цієї тройки може бути позитивним не тільки у дочиненні до Лявонова, але і для інших удільників. Ви на хвилях Радіо Свобода. У Верховному суді Білорусі почався розгляд кримінальної справи супроть былого прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Його обвинувачують у зловживанні службовими повномоцтвами, хабарництві і заховуванні боєприпасів. Летось 13 листопада Олександр Лукашенко на нараді, присвяченій боротьбі з корупцією, назвав ягоне прозвище у шерегу інших службових особов, яких обвинуватив у корупції. Передає Любов Луньова.
Суд над Михайлом Снігіром відбувається за зачиненими дзвярима. У судову залю не допустили навіть сваяков обвинуваченого. Справа Михайла Снігіра набула широкий розголос після того, як летось 13 листопада керівник держави перелічив про телебачення прозвище службових особов, яких обвинуватив у корупції. У промові були згадані намісники міністра внутрішніх справ, намісник генерального прокурора, судді, директор департаменту фінансів і тилу і ще кілька службових особов. Олександр Лукашенко заявив, що Михайло Снігір незаконно набив квартиру у елітному домі по ціні значно нижчій за її реальний кошт у півмільйона доларів. Опроч того, він обвинуватив прокурора в області у тим, що той завершає будівництво котеджу на Снязькому водосховищі, кошт якого, поводле візуальних оцінок, перевищає мільйон доларів. Згодно з постановою прокуратури, спрежний котедж былого прокурора оформили для відказного заховання. Менавіта набыццё будаўнішых матэрыялаў для катэджу і стала падставай для абвінавачання ў хабарніцтве. Між тым Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэрай, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджаў, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Михайла Снігіра звольнілі з пасады 17 лістопада. Адразу пасля гэтага судовае рашэнне ў справах аб абспрэчванні валодання кватэрай у доме нумар 2 на вуліцы Грыбаедова адмянілі як незаконнае. Чаму ж разгляд справы, пра якую казаў кіраўнік дзяржавы і пісалі дзяржаўныя СМІ, цяпер адбываецца за зачыненымі дзвярыма? Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне.
Калі б гэта была паказная расправа, каб іншым непавадна было, то, напэўна, тады быў бы нейкі элемент публічнасці. Але, хутчэй за ўсё, тут праявляюцца ўнутры клікі працэсы перападзелу і маёмасці, і ўладных рычагоў. І, хутчэй за ўсё, той Снягір шмат рэчаў, шмат фактаў ведае, якія ёсць рызыка, што можа агучыць. Ну, ўсё гэта, відаць, вядзе да таго, што нібыта перад намі справа датычная, ну, ледзьве не вайскова-абаронных пытанняў, хаця гэта так не ёсць.
У судовай залі знаходзіцца толькі сам абвінавачаны Міхаіл Снягір, ягоны адвакат, абвінаваўца і суддзя. Адвакат Міхаіла Снягіра Анатоль Шыпялевіч даваў падпіску аб неразгалошванні матэрыялаў справы, і таму немагчыма высветліць, якія менавіта эпізоды захавання боепрыпасу, хабарніцтва ці злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі разглядаюцца ў першы дзень суду.
Перадавала Любоў Лунёва. Праз паўхвіліны вы пачуеце апытанне свабоды.
Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад ураду? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую зараз гавораць і незалежныя эканамісты, і МВФ, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Гутарку экспертаў вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз апытанне свабоды. На мінулым тыдні Александр Лукашенко паабяцаў, што ў Беларусі ў 2011 годзе будуць жыць як у Еўропе. Ці верыце вы ў такую перспектыву? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Да, смысл в том, что значит по-европейски. Я часто бываю в Европе. Менталитет поменять людей за полтора года практически невозможно. Люди еще думают по-старому. Многие дальше своей дачи никуда не выезжали. То есть сравнить им чисто с экранов телевизоров, которые гнут одну политику. То есть независимого телевидения как такового нету, которое могло бы отображать, скажем так, полную картину, так сказать, происходящего. Поэтому я думаю, это невозможно.
Приемка это практически ни к чему. Я основной санкт это отримание своей влады, а не больше развить Украину, протриматься у влады. Это отлично. Потребны экономичные измены, больше свободы предпринимальникам, я так лечу. Что еще? Вот больше свободы людям, культурные измены, вертание до белорусской мовы и измена баланс помеж Заходом и Усходом политики. Они накрываны только на Усход.
Если будет частная собственность, приватизацию нужно проводить объектов. Тогда, в принципе, можем подтянуться к уровню европейскому. Эффективность экономики должна быть. Приватизация должна быть собственности.
Ну, а он зарубит, как вы, ваш прогноз?
Ну, думаю, что нет.
Я думаю, что это нереально. До года, может быть, 2020-го.
Эти обещания просто уже были, я не знаю, лет 5 назад. То есть это было и до 2009, и до 2008 обещали много. Обещать много, делают мало. Так что прогнозы подобные просто нереальны.
Не вельми веру в это. Для этого потребно изменить приоритеты, которыми користуется зараз влада. Переорієнтуватися на западные каштовности и так далее.
Больш подрабязна про сенс обіцанняў кіраўнікоў цяперашніх і мінулых мы паговорым у выніковай праграме дня праз гадзіну. Ну а званкі слухачоў на гэтую тэму вы пачуеце хвілінаў праз 10. Зараз асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выходные дни у родовым майонтку Агинских на Сморгольщине отбылся фест «Залесье запрошая сябру». Импреза, инициированная мясцовыми уладами, мела на мэте притягнуть увагу до палацавага комплексу, где тягом двух десятков годов на початку 19-го стагодия жил и працавал ведомый композитор, дипломат, паўстанец Михал Клеофас Агинский. Вагі мерапрыемству дадала прысутнасць асобаў, чыё жыццё звязанае з гэтымі мясцінамі, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў дзяржаўных структураў. На фэсце пабываў і наш карэспандэнт Ігар Карней.
Мясцовыя жыхары з цяжкасцю прыгадваюць, каб пад закансерваванымі сценамі маёнтку Агінскага віравала столькі народу. Хтосьці завіхаўся сярод вырабаў народных майстроў, нехта дэгуставаў залескія прысмакі. Іншыя занялі месцы ў імправізаваным амфітэатры, дзе пад гукі сусветна вядомага палянэзу «Ля мінор» дэманстравалі сваё майстэрства танцоры. У перапынках на прыбудаваную да старога млына сцэну падымаліся людзі, якія, на думку мясцовага кіраўніцтва, здольныя замовіць слоўца на карысць аднаўлення сядзібы. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таціана Голубева амаль 20 гадоў кіравала аб'яднаннем «Смаргонсілікатабетон». Шкадавала, што разбураецца знакавы палац, былы гаспадар якога дагэтуль на вуснах у мільёнаў людзей. Тут жа яшчэ адзін парламентар Пётр Южык.
Я тут нарадзіўся, хадзіў у школу. Тут пахаваны мае дзед з бабай, маці. Тут прайшло маё дзяцінства, мая маладосць. Тут было маё каханне, першае і не першае. Тут усё роднае. Тут людзі жывуць, якія любяць працаваць.
які люблять свій куток, свою землю, свою мову і культуру. Тут живуть люди, які будували і будують нашу державу, нашу Білорусь.
Присутній на фесті старшиня Національної комісії Білорусі у справах ЮНЕСКО Володимир Шасний лічить, що майонтку теоретично хопить навіть капітального ремонту.
Думаю, що до 25 років, до 15 років, тут ще буде відновлення. Районні влади, місцеві влади не отримали просто подарунок. Звісно, тяжко знайти гроші, гроші немалі, але гроші знайдуться, а майонтик буде у їх руках. Всягом часу це буде працювати на економіку регіону. Бренд розкручений, той саме буде, що Михайловське, Пушкіна. Тут і працівне місце з'явиться, все, треба терпіння і час.
Мастак Сергій Веромейчик ще 20 років тому приїхав з місіонерською метою сприяти відновленню Повночних Атенов, а у виніку поміняв Менськ на Довгобуд, вокол якого шмат розмовів, але мало реальної праці.
Ці випадок ніки відбудуться, такі щасливі. Ці відбудуться кардинальні зміни, бо всі ці казки я вже чую з 89-го року. До речі, це перше в історії свято, ініціоване старшиною сільського совету, вона написала проєкт і виграла грант, який наказала у Всесвітнього банку. Але потім цей грант, яке управління у Мінську, сказало, що ми отримали ваші гроші, ми відправимо їх назад, нема чого чужі гроші тратити. Ну, от ми тут своїми силами зробили.
Пенсіонер Валер Аносов не надто сподівається, що на своє очі побачить відновлені Повночні Атени.
Годів 40 назад була така Сніжкова, зампред Совміна, і поляки предлагали ремонт. Ну, сказали у совєтських, то це моя гордість. Я сказав мамі, ми вже з тобою не увидимо. Хоча само от мероприятие, ідея не тільки на користь справі, але ж і для жихаров. Дається можливість звернутися до віков, у землі наші корні.
Репортаж з Залісся Ігора Корнія.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні гомельського активіста Молодого фронту Андруся Цянюту затримали і відвезли у воєнкомат. Хлопець поспів повідомити про мобільний телефон, що його схопили міліціянти каля під'їзду його дома, посадили у машину. У воєнкоматі Цянюту уручили позву на медичну комісію на 14 жнівня і адміністраційний протокол, який склали військовці супроць молодофронтовця, обвинувативши його у тим, що він ігнорує позви у воєнкомат.
У воєнкоматі привели до ось гэтага начальника Самофалова. Ось він провел за мною тлумачальну беседу спочатку, потім склав адміністративний протокол за те, що не з'являвся по посві. Потім, короче, дав позву на 14 жнівня для медкомісії. Я не виключаю можливості того, що 14 мене можуть обуть у солдатські боти.
Сказав нашому радіо Андрус Цянюта. Ви на хвалях Радіо Свобода. У неділю у людних місцях популярного курорту Пальма де Майорка вибухнули три невеликі бомби. Ці їздять білоруси відпочивати на Майорку і на агул ці відмовляються від тура у небезпечні регіони. Гетим цікавилася Інна Студінська.
Організацією туру у Іспанію займаються некілька буйних білоруських туроператорів. Представниця фірми «Тест-тур» спадарня Катерина розповіла.
Більше популярна побережжя Коста-Браво і Коста-Дорадо, тому що з Мінська перельотів на Майорку нету, тільки до Барселони. Все одно у нас більш популярна Турція, Єгипет, Іспанія. Буквально, якщо взяти від всього об'єму туристів, то, може, процентів 5. В основному це побережжя, тобто Майорку ми не відправляли нікого, навіть індивідуально.
Представниця компанії Trans Aero Tour спадарення Наталя розповіла, що білоруси замовляють індивідуальні тури на Майорку. На питання, чи шмат білорусів вибирають відпочинок на Балеарських виспах, у склад яких уваходить і Майорка, вона відказала так.
Я не можу відповісти на питання, багато чи мало. Я можу так відповісти, їздять. Сегодня вопросов по Майорке не было. Могу вам сказать абсолютно точно. Информационная служба МИДа никакой информации не распространяла. Верим этому. А как дальше будет, ну, в общем-то, сложно сказать.
Некоторые аматоры экзотичного отпочинку зараз обыходятся без посередницких послугов турфирмов и замовляют готели на популярных курортах и квитки самостойно. Спадарыня Юлия плянует отпочить на Майорце у вересні.
Я индивидуальный, причем я даже не тур, я сама все бронировала. Почему я так не сильно беспокоилась? Потому что террористы до сегодняшнего, они были в Пальминозе, то есть это центральные курортные города. А я выбрала побережье, которое чуть подальше, но более спокойное. Это находится к 60 километров от этих городов.
Наогул, ці палохаюць беларускіх турыстаў экстрэмальныя сітуацыі, стыхійнае няшчасце на курортах? Ці адмаўляюцца яны ад вандровак? Менеджер кампаніі «Транс Аэра Тур» спадарыня Наталля кажа.
Не было за этот сезон такого, чтобы кто-то куда-то опасался ехать.
Працаўніца фірмы «Тэст Тур» спадарыня Кацярына пацвярджае.
Нет, не пугают. Не пугают наших туристов, все равно ездят. Правда, были ребята, которые в связи со свиным гриппом думали либо в Испанию поехать, либо в Турцию, и все-таки предпочли Турцию. То есть это, получается, не связано с экстремальными ситуациями, а больше как-то, вот видите, с болезнями, боятся этих больших аэропортов международных. А так, вроде, те регионы, куда мы отправляем, там не было зафиксировано взрывы, пожары или еще что-то, все тихо, спокойно.
Ці не плянуе беларуска Юлія, якая збіралася на Майорку ў верасні, адмовіцца ад вандроўкі ў небяспечны рэгіён, дзе ў нядзелю адбыліся выбухі.
Если б я в этот город ехала, я б, наверное, подумала. Ну, может быть, до сентября они утихомирятся. Надеюсь, просто у меня уже билеты куплены.
Турыскімі плянамі цікавілася Інна Студзінская. Ну а зараз звонки на свободу. Что хвалюе наших слухачоў у апошнія дні? Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі район Брасцейскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Слухачы «Свабода» каментуюць гэтае выказванне.
В 2011 году будем жить, как у Европе, зразумела поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А где что и коммунизм? Владимир Звердик.
Лукашенко пообещал, что через 2 года белорусские свиньи будут жить, как в Европе. Интересно, а мы как же? Я тоже хочу жить на европейском уровне. Мне что, для этого надо захрюкать? Виктор Могилев.
Этой влады марно бы, как выйти из экономического кризиса, а не марно про 2011 год. Дякую, Радио Свобода.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут, как у Европе. Самый маленький начальник получает зарплату не меньше 60 миллионов белорусских рублей, а рабочий получает 350-400. Вот вам и вся Европа.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие?
Лукашенко обещал, будем жить в 11-м году по-европейску. Давно пора. Мы в центре Европы сидим. Наш президент может много обещать. Вот только как наше життё поравнять.
У працяг темы слухач задае пытанне.
Хочется бачыць Беларусь у сям'і европейских народов, але не у тым формате, в яким нам пропонуюць некоторые адыёзныя дзеячы. И відавочна хотелось бы поцікавіцца меркаваннем у першую чергу Казуліна, Менькевича, Сівчыка, Сівярынца, што яны думаюць о праблеме з Хінвала, Белграда, і ці не чакае нас падобны лёс.
адказвае палітык Павел Свярынец.
Па-першае, Еўрапейскі саюз гэта стратэгічны партнер Беларусі. Мы беларусы, значыць мы еўрапейцы. Наша будучыня ў сям'і еўрапейскіх народаў. Наконт прызнання Асеты і Абхазіі. Прызнаваць акупаваныя Расіяй тэрыторыі нельга, таму што па-першае, мы тады самі адчыняем шлях да вайсковай акупацыі Беларусі. Ну, а па-другое, незалежнасць увогуле не прадмет для гандлю, ані беларуская, ані грузінская, ані якая яшчэ.
Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Я верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Я хочу сказать великое дякую этой женщине из Орши, которая рассказывала про коммунистов. Коммунисты и теперь нами управляют, а в Европе будем жить. Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не ставят нашего этого коммуниста.
Прогучали звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Адразу пасля навінаў праскі акцент.
У Менску 7.30, вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Юрась Бушляков. На чарзе выпуск новинок, сперша про подеи у Беларуси. Следство у справе ваўкавыскіх предпринимальников Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Юрия Лявонова подолжили еще на 2 месяцы. 18 лютого предпринимальникам выставили виновачення у наумысным пошкоджанні маёмасці. 23 червеня супраць Аутуховича почали криминальную справу, обвинаваціўшы его у падрыхтоўцы террористичного акту. 8 жніўня у неделю Юрий Лявонов покинул следчий изолятор. Ему изменили меру стримання на подписку об невыезде. Однако это не означає, что криминальная справа у відносинах до его спыненная. У Верховном суде сегодня будет вынесено решение по скарзе громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Правооборонцы обскарживают уже третью отмову. Одночасово Министерство юстиции Беларуси объявило об спрощении процедуры регистрации политических партий и громадских объединений. Суд над Михаилом Снегиром отбывается у Менску за зачиненными дверима. Былога прокурора Менской области виноватить у злоуживания службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Усесветной организации белорусских габреев Яков Гутман наведывая Мазыр, где спробует спынить будовничие работы на габрейских могилках. Гутман звернулся у мясцовой милицию и прокуратуру. Представники мясцовой улады кажут, что работы на теплотрассе уже спыненные. А зараз да подею у свете. Усе 20 горняков, что опынулись под завалами после выбуху у шахте на полночи Словаччины, худшие за все загинули. Про это поведомил министр экономики Словаччины Любомир Ягнатак. Больше за 40 человек загинули, а десятки людей были поранены напередодні при серии выбухов у Ираку. По-ранейшему застается невядомым лёс чеченской правооборонницы Заремы Садулаевой и ее мужа. Напередодні их вывезли у невядомым кірунку люди, якія адрекомендаваліся супрацоўнікамі праваахоўчых органаў. У приместе Парижу Баньолі у понеделок здарыліся забурэнні, спровокованные смертью юнака, які спробаваў уцячы от полиции. Падчас непарадка спалены 29 автомобилей. Колькасць ахвяраў тайфуну Маракот на Тайване працягвае расці. Официально улады заявляют, что загинули 23 человеки, однако не выключают, что колькасць ахвяраў можа значно вырасти. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Далей у эфиры программа «Ваша свобода. Выники понеделка».
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». У студии Алена Тиханович. У этого выпуску первая размова на воле с Юрием Лявоновым. першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, працягваюць заставацца ў менскім СІЗА. Сёння наш карэспандэнт сустрэўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Да, вроде нічого не змянілось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Гаворыць юрыст і палітолях Юрый Чавусаў.
Это явна правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. Дзень суда над грамадскім праваабарончым аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца ось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца.
Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Былога прокурора Менской области обвиняют в злоуживании службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Всесветной организации белорусских габреев Якоб Гутман наведывает Мазыр, где спробує спынить будовничие працы на габрейских могилках. Он вернулся у мясцовую милицию и прокуратуру.
Сегодня закон об охове историко-культурной спадщины до захлопатания копать без специального дозвола.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250-годзя нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Тое самае будзе, што Міхайлаўска, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба цярпенне час.
У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Ніка таксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье, может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать, может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
И он расповедает, что с Менску добирался до Волковыска автостопом, бо никто из родных не ведал, что его выпустили. Зато я зарабил приемное, коли натиснул на гузик звонка кватеры. Я гляжу, что вы одразу пришли працовать.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание в подрыхтовцы до террористичных деяний, как виноватить в этом Алтуховича?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, почему так долго тянулось следствие по его справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, в подпале летища, якого его виноватят, а так само никуда не бачил человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Алтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хотя Юрий Лявонов покинул следший изолятор, это не означает, что криминальная справа супроть его спыненная. Сегодня стало ведомо, что следство у справе волковыских предпринимальников подолжили еще на 2 месяца. Про это поведомила Свободе адвокатка Владимира Осипенки Тамара Сидоренко после споткания со своим подоборонным. Сегодня у Верховном суде начался разгляд по зову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
После того, как 25 травня Министерство юстиции третий раз отмовилось зарегистрировать «Нашу весну», правооборонцы заявили, что в любом выпадку притягнут свою деятельность. Поводле Олеся Беляцкого, теперешняя третья спроба зарегистрироваться – это знак доброй воли. А судовый процесс повинен еще раз засвечить, что отмова у регистрации имела политический характер.
Но когда сейчас регистрации не будет, больше мы не будем подавать документы на регистрацию.
Юрист и политолог Юрий Чавусов нагадывает, что у Беларуси за деятельность от имени зарегистрированной организации было осуждено 17 человек.
Тут погроза репрессии, что саправды примушает громадские объединения подавать на регистрацию, не маючи великих иллюзий относно того, те отримаются на эту регистрацию. Приведу я к себе прикладом громадские объединения молодых социал-демократов, которые что год, а часом на 2 раза на год подают папиры на регистрацию. Не маючи никаких иллюзий, але личащи, что это как бы есть такие сродок обороны от криминального преследа.
Сегодня же Державное агентство БелТА распространило информацию со посылкой на Министерство юстиции. У ее говорится, что у Беларуси постановой Совету министров спрощенная процедура регистрации партий и громадских объединений. Комментуючи это, Спадар Чавусов отзначил.
Это явная провокация, сделанная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правооборонным объединением, якому явно по политических подставах отмовили в регистрации, робится вот такой информационный выкид, что на самой справе регистрация спрощается. Хотя сама постанова этого никаким чином не дотычится. Ничего про спрощение регистрации нема.
Подчас процессу у Верховном суде представник Министерства юстиции Александр Харитон сярод іншага полечил, что подставой для нерегистрации громадского объединения есть нават ягоная назва «Наша весна».
У слова на зму походит слово «весна». Для меня написано в первой литере «тому», уличивающие грамматичные правила, написать невеликих литер у белорусской мове, есть подставой лечить, что инициаторы створения ГПА мают на указе не пару года, а не что иншее. Больше того, я не уверен, что есть, и может будет, их весна не как пара года, а не что иншее. Что конкретно есть это не что иншее, для дома только им.
Аудиозапись з Верховного суду. И после обвестки про европейскую мару Александра Лукашенки.
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»?
Про популярный сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Аща Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марія Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у Доме літаратара.
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У 2011 годзе будзем жыць як у Еўропе, заявіў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму будзем жыць як мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрый Андракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэаліяў краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тым болей гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкія людзі будуць жыць як і Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як і Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным у 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцання Александра Лукашэнкі сачыў Юрый Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў у свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Гандлю США Яков Гутман. Он зараз находится в Мазыры.
Згодно закону об охове историко-культурной спадщины, тут лопатой нельзя копать без специального дозвола. В третьем годе тут клали газопровод, уздымаючи костки. В этом годе они почали ремонт теплотрассы. Я гутарю с рабочими, которые там работают. Они только начали копать, подняли шильдочку с датой похования 1958 год. Прямо по могилах они выкопывают трубы и кладут новые. И еще раз будут решти похованных.
Со слов Якова Гутмана, он письмово звернулся у местную милицию и прокуратуру. Так само имел особистую встречу с начальником милиции и наместником прокурора. Спадар Гутман зазначает, что господарчие раскопы на старых габрейских могилках у Беларуси здараются часто.
То, что робится тут, это робится. И у меня нема никаких питаний до этой улады. Ни до высшейшей, ни до нижейшего. У меня есть потребование до тяжести департаменту для американской амбассады у Минску. На жаль, ничего не робится. Так само израильская амбассада пальцем не поворохнула, как мне что сделать, как спынить это барбарство.
Представники местной улады у Мазыры ухиляются от комментариев для свободы, а у приватной гутарцы кажут, что разбуральные працы уже спынились. На сегодня траншея засыпанная, грунт над ей выровнены. Запевнили и у мазырском предприемстве теплосетка. Могилевщина. Нешматликая габрейская громада из райцентру Крычев на Могилевщине поскардилась о свободе, что местная улада не допомагает у добропорядкуванні тамтейших могилок. Проблему доследовал журналист нашего радио Андрей Белогубов.
Керівниця местной габрейской религийной громады Галина Кастришка каже, что им за опошний час удалось домогчися, как на могилках хавали только габреев, а не небожчиков смешанных семьев только после их дозволу. А что с раскинутыми надгробьями?
Они там как лежали, так и лежат. На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреев мало осталось.
У Крычевском коммунгасе твердить, что проблема с габрейскими могилками не існує.
У меня 6 кладбищ помимо этих находятся в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Крычевского коммунгасу. Крычевский журналист Валер Бысов каже, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разборно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренные, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрейские могилки находятся за 300 метров от гарвыканкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опоганивания.
Здымки з месцаў рэпартажаў наших рэгіянальных корэспандэнтаў вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
Будем жить, как у Европе, зразумела по воде Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Президент Чечні Рамзан Кадыров адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Владзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыров распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю корэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырова на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумір Пуцін, я яго люблю, я яго уважаю, я за него жизнь аддам. Такого второго нету, как личность. Вот для лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот в этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку. Поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрал бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь вот снизил свой пост на председателя правительства, самым на мать ответственном месте служит для своего народа, для государства. И мое отношение к Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст інтерв'ю президента Чечні Рамзана Кадирова, а так само відео шукайте на нашому сайті Свобода.орг. Ну а зараз музична програма з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Еще за моей памяти у каждой вёсцы был свой колдун, свой знахар. Мой прадед Иван так само лечился в свой час великим знахаром на Полесье. Ехали из Украины, из России, из всей Беларуси. И я, быцем бы, допомагал людям. Я заставший его вот такое. Край довольно цікавый, песенный. Фольклор казачий чомусь у нас так само, напевно. Не было панщини пригону. У нас люди жили, скажем так, единоличники. Кожен мав свою землю, свою господарку і сам управлявся на своїй землі і сам себе був господаром і не боявся ні пана, ні нікого. Полесся не вимирає. Мені радує те, що Полесся брує життям. Приїжджаєш туди і день-два побудеш, набираєшся ніяких сил. Тому що у нас там, як ти поведеш, гурки, теплиці, там люди працюють, строять дачі, машини, доми будують великі, званні, покойчики, і все. І там у нас в вёсці є кшталту Рубель, Альшани, там де кілька тисяч дворів у вёсках. І, до речі, вельми густо населений на район такий, Полесся. Я завжди відрознюю Полешука від білоруса, який народився на Логойщині. Такі помірковані, а Полешуки вельми енергічні, і мені так думається, недаремно в свій час Шалягович, скажем так, мусірав ідею про етнічних Полешуков, як ти пам'ятаєш, початок перебудови. Ось. Він, може, ніякі там політичні, ніякі свої там справи робив, але ж в цьому щось є. Полешуки відмітні. І мені думається, коли ніяка панацея, вирятування для Білорусі потрібно, воно прийде з Полесся. Коли буде президент Полешук, от тоді все буде нормально, справедливо зроблено. Мені так думається, віриться в це.
Тякуть гади Натужно крутится земля, а мы завжди тянет ах подлости и зла. Тякуть годы, земля стомилася чакать, и могут спрутки жорстко покарать. Эй, летины! Чуйте клич сивих веков, нас род голубил, а мы забыли шлях домов, дашь Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, ліцвіни, що ж тепер робить? Земля кричить. Кричать старые курганы, наш дух молчить. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, вогненно любить. Гей, славяне! Порог на битву к Ілліча вас ярила встане. Пробив уже надзорный час Тарун гримами. С небес пособить на войне, эй, славяне, быть нам або не. Хай сто веков над головою прошумить, успыхне знов у огнища, но вечный знич, пора домов. Те у нашим иры и дяды несут планету у вечность скрозь годы. Эй, земляне, давно чакаем млечный шлях за мелька мати. Про стольки город перейшла, да ж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить.
Барт Анатоль Кудласевич у ефірі «Виніка у дня». Нагадаю, погодинная программа выходит у эфир о 19, 21 и 23 годинах.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучить так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.